Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Ближайший час, эту часть Светлого вечера вместе с вами и вместе с нами проводит наместник Ставропигиального монастыря Свято-Введенской Оптино-Пустынь, епископ Можайский Иосиф, викарий Патриарха Московского и всея Руси. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Владыка, давайте сначала с такой коллизией разберемся, не для всех, наверное, ясно, почему у вас титул Можайский. Можайск, думаю, многие знают как город в Московской области, неподалеку от границы со Смоленской, а Свято-Введенская Оптино-Пустынь, или просто Оптино-Пустынь, она находится в области Калужской, ну уж если там дорогами не сказать, что прям очень далеко, ну, прилично, это разные области, все-таки разные концы областей. Как так? Для церковных людей это понятно, почему так бывает, но мне кажется, все равно это надо прояснить.
Да, это титулярные такие вещи есть, титул. Дело в том, что вы правильно сказали, монастырь Ставропигиальный у нас, Оптино-Пустынь, то есть он находится в прямом подчинении Святейшему Патриарху, как и многие другие русские монастыри. И таким образом мы находимся в прямом подчинении Святейшему Патриарху и относимся, можно сказать, к Московской епархии. Мой титул обозначает мою принадлежность все-таки к Московской епархии. Вот. И, то есть, а сам монастырь также является, не является как бы частью какой-то епархии.
Но вы в Оптиной пустыне, я так понимаю, относительно недавно, полтора года примерно, до этого очень-очень много лет вашей жизни были связаны с другим монастырем, который находится тоже в Калужской области, чуть ближе сюда к Москве, это Боровский, знаменитый Свято-Пафнутьево-Боровский монастырь. Наверное, вы у нас первый раз, поправьте меня, если да, я что-то путаю.
Была запись в самой Оптино-Пустыне.
Да, но это другая история уже, да, совсем. А вот в нашей программе вы первый раз, первый раз, да, и здесь у нас в гостях, поэтому, конечно, хотелось бы немного поговорить о вашей жизни. Вы, я читал в одном из ваших интервью, очень интересно рассказывали, что вы свое призвание к монашеству ощутили такой достаточно ранней юности. И это, конечно, очень интересно, потому что люди совершенно разными путями попадают в монастырь, очень разное время ощущают это призвание, очень разным причинам, но вот у вас это произошло действительно прямо на переломе детства и юности. Расскажите, пожалуйста, о том, как это было, и вы жили достаточно далеко от Москвы, на Алтае.
Да, на Алтае мы жили, с родителями я жил. Да, вот какой-то такой порыв вот наступил в юношеском возрасте, это где-то 15 лет буквально, и вот в этом возрасте, ну, вот такая тяга у меня к Богу пошла, стремление, нигде особенно никто меня ничего не рассказывал, просто сам стал интересоваться, да, искать литературу, пошел в храм, сам стал ездить, вот, потом родители подтянулись за мной, ну, и сам под последний год после этого, вот год-полтора так практически службы не пропускал, помогал в реставрации храма там в Бийске. И вот такая тяга юношеская, порыв такой, и все, усердно читал всю литературу, все относил к себе, и уже монашескую литературу читал, и добротолюбие, и поучение Игнатия Принципфефана Затворника, все, в принципе, к себе применял, старался. Вот, и вот этот юношеский порыв уже у меня воплотился в то, что уже 16 лет, когда исполнилось лишним, уже с половиной, уже в твердое желание уйти в монастырь, вот.
А это самое начало 90-х?
Да, это 94-й год, вот, как раз уже закончил два курса техникума, и вот уже как не стал доучиваться, как бы так, уже такое настроение было, ничего в миру не интересно. Вот, и такое стремление, горение такое чистое. Благословение от настоятеля Бийского собора получил архимандрит Иеромогена на поступление в Оптино-Пустынь.
А для него это было, вот так вы исполнили это благословение спустя почти 30 лет.
Его сейчас нет в живых, это настоятеля, но он осознал мой шаг, поступок, он как бы принял это, он видел мои ревности.
Он не пытался отговорить
нет,
вас,
а он видел, что я же хожу каждый день в храм и не пытался уже, никто не пытался. И родители поняли это, осознали, так бы все осознанно. Так это было произведено, хоть и возраст молодой, но это вполне осознанно, такое созревшее решение.
Но в Оптину пустыню вас не взяли.
Да, это интересный такой момент. Июль 94-го года мы уже приехали, мамой с сестрами, чтобы мне там остаться. Ну, вот уже вот воскресный день, я помню, братья пошли на трапезу Оптиной пустыни, и мы в храме остались, и отец Тихон был в храме как раз, был и старшим прием паломников, и как-то меня подвели к нему, и говорит, вот остаться хочу. Он говорит, мы сейчас не принимаем таких, возраст не подходит еще, маленький, вас в Боровск возьмут, езжайте туда. Ну, так получилось.
А почему, интересно, в Боровск возьмут?
Ну, я вот не знаю, как так вы сказали, может, они же как слышали что-то или что. Ну, это как-то ехайте туда, попробуйте.
Но тоже 94-й год. Я... Это тоже мое детство, но такое чуть более раннее. И я помню, как у нас вот рядом с Москвой первые храмы стали открываться. Только-только. И вот этот процесс, когда вокруг Москвы, по крайней мере, из руин, там, понятно, что в России он не закончился и, наверное, не закончится в обозримом будущем, но только-только вот первые храмы стали подниматься, только открывались первые монастыри. Я читал очень много воспоминаний, как действительно монастыри наполнялись молодыми людьми, которые шли в порыве за чем-то совсем иным. То есть у кого-то это была такая хиповая юность, и они эту юность именно заканчивали в монастыре, у кого-то это были книги. Но я читал воспоминания одного священника, конечно, это было не про Оптину пустынь, не про Пафнутьево-Боровский монастырь, это было про один из таких достаточно известных подмосковных монастырей, и сам этот священник когда-то поступал туда послушником в начале 90-х. Вот он описывает это так, что я, говорит, смотрю нашу братскую фотографию и понимаю, что из всех, кто на ней изображен, до сего дня в монастыре остались всего один или два человека. Остальные как-то, ну, кого-то уже постригли, большинство просто расходилось в мир. И это было действительно уникальное, мне кажется, время, когда люди вдруг вот из такого советского закрытого состояния пытались вырваться на свободу, и для каждого такой глоток чистого воздуха был свой, и вот кто-то его находил действительно в монастыре.
Да.
А в Боровске вас приняли?
Да, действительно, такое время было, и вдохновение такое у людей, горели сердца, шли в монастыри, поступали в семинарии, мы помним, такое время было, может, какого-то внутреннего расцвета. Вот. А в Боровск, да, как-то вот приняли, там подвели меня сразу к батюшке Власе, я ничего никуда не знал, сказывали, духовник монастыря, вот все. Маме показали, сказали, смотрите за ним как-то там.
И мама уехала.
Ну да, через несколько дней. Вот, ну, слава Богу, все Господь приводит своими путями, как нам нужно. И это я никогда не пожалел, да.
Вы сколько? 17 или 18 лет, да, провели?
27
лет. 27, да, 10, я на целый десяток, кажется,
ну, да,
извините.
27 лет, это такой период, да. Жизнь, которую я хотел, чтобы никогда не кончалась, но, к сожалению, тогда...
Ну, вот жизнь, она длинная, да, да. Кто знает как.
Ну да, сложится дальше.
Тем более, что монастыри на самом деле недалеко друг от друга. Понятно, что это совсем другая реальность, что вы видели жизнь Боровского монастыря от самого его такого фактически открытия. Он же открылся там году в 91-м, наверное.
Да, 91-м.
В 91-м. То есть вот фактически от самого открытия монастыря, со всей его реставрацией, воссозданием, да, до расцвета сейчас.
Да.
И понятно, что и Оптина пустынь за это время тоже проходила свой путь с братьей, с теми людьми, которые туда приходили, там жили, там со своими порядками. Но вы наверняка все равно за эти годы в Оптину пустынь приезжали.
Да, конечно, заезжал, приезжал, и связь, она чувствовалась, я сейчас расскажу, интересная такая связь, вот, заезжали различные паломнические поездки, и гостей возил, и, да, друзей, конечно, помолиться оптинским старцам, и такие вот связи, получается, исторические. Вот у меня был постриг в иночество, 2002 год, в честь преподобного Иосифа Волоцкого, ученика Пафнутия Боровского, Потом следующий постриг уже в мантию, надо менять святого, но имя оставили мне в 2005 году, но уже в честь преподобного Иосифа Оптинского меня постригли в мантии. И так думаю, а почему бы так, к чему бы Иосиф Оптинский? Потом рукоположение в том же году вермонаха, и меня вызывают в Козельск рукополагаться. Я опять заезжаю в Оптину пустынь, прикладываюсь к мощам своего святого и всех оптинских старцев, и в Козельске меня рукополагают вермонаха. Вот такая связь тогда не совсем была понятна, в одном раз Оптина меня уже тогда притягивала к себе, и связь не терялась духовная. Ну, и исторически связь между монастырями этими двумя была в XIX веке, был обмен насельниками, вот, Оптина давала своего настоятеля тогда. Да.
А почему так происходило?
Ну, Оптина, она была уже тогда донором таким уже, когда расцвет монаш-старчества, и, да, архимандрит Венедикт как раз в начале XX века был из Оптины прислан. И последний старец Боровского монастыря Пафнутьева, архимандрит Амвросий Иванов, тоже был из Оптины прислан в Боровск налаживать пение. Вот. Ну, тогда была одна епархия, вот, это два монастыря, то есть историческая связь была. Ну, сейчас связь сохраняю, я сам с Пафнутьевым монастырем стараюсь заезжать, братья, и окормлять, и общаться. Я многих в последнее время при постриге воспринимал, постригал, и как бы ответственность свою несу за братьев, ну, и прихожане какие-то так вот пообщаться. Ну, большинство уже теперь ко мне приезжают в Оптину.
Ну, благо, я говорю, что
не так, да, не так далеко. Не так далеко, одна епархия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что сегодня у нас в гостях наместник Свято-Введенской Оптиной пустыни, епископ Можайский Иосиф. Мы говорим и о Пафнутьево-Боровском монастыре, где владыка прослужил почти 30 лет, и, конечно, об Оптиной пустыне, где владык подвязается вот сейчас, последние полтора года, и все-таки нельзя сказать, опять же, что вы пришли в какое-то незнакомое, новое для вас место, если связь это сохранялась, и вообще первоначально вы приезжали в Оптину пустынь, и, конечно, вот это наследие Оптиной пустыни, рубежа 19-20 веков, оптинские старцы, ну, это какой-то общее, наверное, церковное наследие России, не только России, православной церкви, православия. Я иногда задумывался, мы с вами еще поговорим сегодня про фестиваль Достоевского, но это отдельная история, но для России XIX века нельзя сказать, что монашество было чем-то очень понятным и естественным. Монастырей было много, но известных монастырей, которые действительно процветали, где происходила не просто какая-то такая, ну, небольшая монашеская жизнь, небольшой монашеской общины, но их было все-таки не так уж и много. Тем более, что монастыри делились на классы до какого-то времени, и многие там еще даже за штатными были. И вот Оптина пустынь, конечно, наверное, смотрелась самым ярким монастырем в конце XIX века, во второй половине. А вот почему так происходило? Я думаю, что вы тоже на эту тему размышляли и знаете, и вот об этом интересно поговорить.
Да, вот святитель Игнатий Брянчанинов, он выбирал себе долгое время место, монастырь, где бы он ушел на покой. И вот он в своих письмах писал, вот про Валаамский монастырь отмечал, но больше всего положительных отзывов у него было про Оптину пустынь, что вот, и он два таких монастыря отмечает, но вот Оптину пустынь как бы на первое место ставит, и современниками, многими это отмечалось, духовный уровень, высокий рост Оптиной пустыни монастыря. То есть, почему же так сложилось исторически? Вот мы видим такой рост именно в XIX веке. Рост чего? Рост духовной жизни монастыря самого, который притягивал потом уже к себе многочисленных братьев, паломников. Этот рост начался с того, как мы знаем историю, исторические все эти вещи, что святитель Филарет, тогда был Калужский амфитеатров, потом он с Киевским стал митрополитом, он основал скит Притеченский, поселил туда будущих старцев, подвижников того времени, братьев Путиловых, Антония Моисея, Льва. И вот началась такая духовная жизнь, которой, можно сказать, не было на Руси. Это учеников афонских старцев, там Афанасий, старцы Клеопа, вот, ученики старца Апаисия Величковского, то есть такие крылья монашеской жизни, это старчество, такого не было в России, прям такого прям вот.
Долго не было, по крайней мере.
Да, долго времени не было.
Возьмем такой расцвет 15-16 веков, 15-го даже скорее, да, русская Фиваида, северные монастыри, да. Тоже феноменом было. Но потом действительно на долгие столетия это все да. прервалось.
Да, и здесь вот это старчество, откровение помыслов ежедневное, вот это по такому афонскому уставу в скиту было внедрено, вот, то есть часто исповедь. Кстати, мы пытаемся это возродить в монастыре, это как бы сейчас есть. И непрестанная Иисусова молитва, вот то, что далеко не везде было занятие Иисусовой молитвы, такие исихастское делание, вот. Это дало такие обильные плды, что братья стало такой внутреннюю созерцательную жизнь вести, трезвенную. Вот. Далеко не в каждом монастыре это было. Вот в Оптино это развелось и дало свои такие большие плоды, когда старцы были, как вы правильно сказали, даже и духовная жизнь была раньше, и старцы. Мы преподобно Сергий можем нас старцем, и Пафнутия Боровского, и Серафима Саровского. Но такой преемственность уникальная, вот, которая передавалась целые 100 лет, нигде не встречается. Все-таки это уникальный феномен Оптиной пустыни. Старчество, которое передавалось, благодать старчества передавалось в течение века.
А я думаю, что надо опять же пояснить, вот что такое благодать старчества, кто такие старцы, поскольку само слово, понятно, что оно на слуху, но есть какая-то визуализация и представление людей о том, что старец – это там, человек почтенных лет, духовно много видевший, знающий, с огромным жизненным опытом и духовным опытом, но есть же и такое церковно-христианское определение старчества, которое там с возрастом не обязательно совпадает, и это мы знаем по Афону, где старцы это могут быть достаточно молодые люди по нашим меркам современным, и вот оптинские старцы, о которых мы говорим, а их было не то, что 5 человек, там есть даже список из 14, да, если я не ошибаюсь, старцев, да, да вот, и многие из них тоже были людьми не таких преклонных лет, когда к ним начинали приезжать, причем приезжать со всей России.
Да, как в притче сказано, возраст старости, житей не скверно, то есть дело не в прожитых летах, самое главное, а в духовной мудрости, в харизме, в какой-то, да, тут нужно объяснить, слово «старец» у нас подразумевается, что это имеющий духовный опыт священник, даже не обязательно священник все-таки, монах, вот, может быть.
Оптинские старцы, по-моему, все в сане.
Да, были. Все в сане, просто есть, можно провести аналоги старца Паисия Святогорца, вот, но мы будем говорить, да, вот про оптинских старцев, да, они священный сан имели, были духовниками, то есть это, можно сказать, духовник, который обладает какими-то еще дарами, божьими дарами, вот, харизмой, особой благодатью, вот, мы знаем про дары старческие, да, оптинских, которые описаны в их жизнеописаниях, и прозорливость, и пророчество, их записывались, проницательность, все это, ну, кроме того, что опыт имеется их жизненный, как у большинства духовников, священников, да, что-то еще особое они такое имели, и вот эта благодать им передавалась, и притягивало к ним множество людей разных сословий, всех возрастов, с разными нуждами. И люди как к светильникам шли, тянулись на этот свет. А было такое явление тоже в России, в империи, уникальное такое до этого. И настороженно к нему относиться стали. И владыка тогда Калужский не принимал старца Льва, вот это все не понимал. Потом и другие священники не совсем могли понять.
А непринятие, непринятие в чем оно заключалось? Ведь мы часто говорим, ну, может быть, немного мифический образ мы создали такой церковной страны дореволюционной, да, и понятно, что образ действительно только образ, но ведь есть архиереи, есть огромное количество приходских священников, ну уж по штату там село, храм, священник, часто диакон. То есть мы видим, что духовная жизнь, пускай даже не духовная жизнь, церковная именно жизнь, именно церковная, тут тоже может быть какая-то, мне кажется, может быть иной раз различие. Церковная жизнь, она очень яркая, многообразная, но при этом между приходским храмом и монастырем есть определенная стена. Вот как это происходило?
Ну, может, было. Когда тот момент, это действительно менялись шаблоны. То, что были приходы, четкие приходы, все расписаны были люди по приходам. Только туда должен ходить, только там крестишь детей и отпеваешь. Это действительно было в Российской империи. Прихожане делились. Вот. Села были, деревни к определенным приходам. И улицы в городах. Вот, здесь же изменение шло, и тут раз идут вот сюда, в монастырь, именно вот к этим священникам почему-то, к этим монахам почему-то идут. Это осторожность, ревность была где-то так слышно было, вот, и необычно было для того момента все-таки в России. Хоть и мы говорим, да, правильно сказали, вроде православная сторона, но очень, если смотреть какие-то моменты, где формальности были, бюрократия была церковная в том числе, которая где-то сухая жизнь в чем-то была. А здесь такое оживление прям яркое, и не все могли это принять прям такое.
Ну, а это, опять же, на рубеже веков мы видим такое предсоборное время. Мы видим, что, да, это, наверное, не свойственно для небольших уездных городов, но для городов больших, Москвы, Петербурга, Самары, там, крупных волжских городов, вдруг возникает плеяда очень популярных священников, белых, к которым люди приезжают, специально едут в Петербург, в Кронштадт, к Иоанну Кронштадтскому.
К Алексею Мечеву.
К Алексею, да. Мечеву в Москву, но да. Это уже там, да, в попозже. Начале 20 века. Но приезжают действительно, и собирается огромная община, очень нехарактерная для того времени мароссейская, которые, отголоски которые до сих пор живы, и которые там прошли через все советские годы. Там как бы кто ни относился, но Петербург ходит смотреть на службы тогда еще просто священника Александра Введенского. И вот это все, да, и начинают интересоваться монастырями монашеской жизни.
Оживление такое пошло,
вдруг, да,
правда.
Начинается это оживление. И в Оптину-Пустынь, а в Оптину-Пустынь еще раньше приезжают. В Оптину-Пустынь едет Достоевский.
А еще до него Гоголь, 850-й год, да. Киреевский.
Толстой идет в Оптину-Пустынь.
Несколько раз, да.
Да, и вот это же тоже достаточно интересно, что люди, которые, даже тот же Достоевский, которого мы очень любим всегда приводить в пример, как очень такого проницательно-духовного писателя, это же тоже зачастую такая достаточно экзальтированная религиозность, которая его заводит в очень разные места. Но опять же, вот он приезжает в Оптину пустынь, и под влиянием Оптиной пустыни пишет часть братьев Карамазовых. Это вот все знают, что в братьях Карамазовых образ старца списан с Оптинского старца Амвросия, что сама идея братьев Карамазовых в том финальном варианте, да, она под влиянием поездки в Оптину пустынь у него проходит. И мы еще не знаем огромного количества людей того времени, писателей, поэтов, литераторов, художников, которые приезжали в Оптину, потому что я то здесь, то там в каких-то воспоминаниях людей, там, в воспоминаниях о художниках, о писателях, вижу, что они едут именно в Оптину-Пустынь. Это же тоже феномен.
Да, вот автор такой Концевич был, он говорит, что Оптина-Пустынь стала костром, у которого грелась вся Россия, то есть вот эти личности, светлые личности, я бы сказал, они тянулись туда, тянулись и чувствовали этот свет. Они ехали к этим простым священникам, которые не всегда были прям так уж грамотнее их внешне, но они чувствовали там в них, чувствовали в них особую мудрость, особую святость и искали утешение. То есть вот мы коснулись Гоголя, вот Николай Васильевич, да, он меняет свои взгляды во многом, когда стал посещать старца Макария, стал к нему приезжать. То есть он пишет потом своих, это я написал по ошибке. Когда я прочитал Исаака Сирина, он тоже помогал в издании там подготовке рукописи Исаака Сирина. Он говорит, здесь я неправильно писал. До этого я писал, что человек такой, какой он есть, такой он есть. Нет, человек должен меняться. Вот. Потом Киреевские братья, Иван особенно, вот помогали в издательской деятельности очень много.
А, да, это же известная история, это что
издательство. Издательство. Вот еще очень важный момент, издательская деятельность. тоже такой уникальный феномен, потому что не так просто было все это организовать. Это уникальный пример такой синодальный, да, вот это все было деятельность типографии. А так вот, чтобы что-то издать такое личное, даже монастырю, это было непросто, цензуру пройти непросто. Вот, даже легче было какой-нибудь спиритизм напечатать светским личностям или католические какое-то произведение. Вот, а здесь вот дружба с этим Филаретом, митрополитом Дроздовым, сказалась у старца Макария на этом, вот, что такое облегчение в цензуре во всей издательской деятельности. И пошли вот эти все переводы, пошли издания, первое издание старца Паисия Величковского, настолько важен для них был для первых старцев именно Паисий, потому что они ученики учеников, это вот преемственность такая. И пошли уже переводы, Ава Дорофея, Лествица, и уникальные издания, вот, свои личные, и переводческие, и с греческого переводили, все там десятки этих изданий. Тоже есть такое явление, оно помогло монашеству тому времени оживиться. Такое, те аскетические сочинения, которых не было, Семёна Нового Богослова, вот, это стало появляться, то есть дало толчок еще на другие монастыри, вот, влияние такое положительное. Ну, и сама Оптина, конечно же, братья все это были грамотными, такой пример, да, Василий Игнатий пишет, вот скиту там живут не просто там молитвенники, но они еще грамотные молитвенники, они в оригинале читают греческих отцов, переводят, знают все исихасские творения, добротолюбие и прочее, вот, и дальнейшая вот эта деятельность, мы видим влияние после этого Кириевской, приезжает Достоевский, вот, из известных личностей, который тоже находит ответы на свои вопросы, ну, если про него сказать, то он приезжает, именно вот эта поездка 878 года в июне по старому стилю связана со смертью сына Алёши, 4-летнего, большая трагедия была для Федора Михайловича, это кончина. И он вместе с философом Соловьёвым они едут. Вот. Жена Анна Григорьевна Достоевского говорит, ну, съездите, утешитесь хоть как-то. Ну, Достоевский знал Оптину и до этого хорошо. Он сам писал, я знаю хорошо русский монастырь, в частности, Оптину. В его библиотеке Достоевского книга присутствует старца Льва Оптинского.
Он знал по книгам или он приезжал?
По книгам. По книгам. Он по книгам именно знал. То есть он по книгам, по отзывам читал описание скита Оптиной пустыни Леонида Кавелина, у него было все это, он знакомо. Он берет оттуда, видно, какие-то эпизоды для своего романа, он использует уже описание старца Льва, там какие-то еродивые какие-то моменты, все он уже использовал. То есть из литературы аскетической ему была знакома. Вот, и уже когда он приезжает, в принципе, такого нового еще сильно не было вот для него. Но все равно, когда сам он оказался, влияние, безусловно, было. 3 дня он пребывает в Оптиной, и 3 раза встречается со старцем Авросием, 2 раза в келье, и один раз с народом, в толпе народа. Вот, ну, мы знаем, что как повлияла эта беседа, и в романе, роман как быстро началось у него, прям тут же главы романа складываться стали. Особенно там книга 6, «Русский инок», прям чувствуется прям влияние старец Зосима. Вот какие-то моменты.
Нам надо прерваться буквально на минуту, друзья. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня наместник Ставропигиального монастыря Свято-Введенской Оптина пустынь, епископ Можайский Иосиф, викарий патриарха Московского и всея Руси. Буквально через минуту мы снова вернемся в нашу программу.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня у нас в гостях наместник Свято-Введенской Оптиной пустыни, епископ Можайский Иосиф. Мы с владыкой говорим о настоящем, о прошлом, об истории Оптиной пустыни. И вот мы говорили про Достоевского, но, конечно, для очень многих, наверное, наших слушателей история Льва Толстого, его взаимоотношений с церковью последние годы и его поход вроде бы как в Оптину пустынь, последний из Ясной Поляны побег. Это тоже все то, о чем хотелось бы вас спросить, потому что, ну, как бы изнутри Оптиной пустыни тоже интересный фокус.
Толстой связь с Оптиной пустыни имел с юности такую прямую связь. Его тетя была прихожанка Оптиной пустыни, приезжала к старцам. Остин Сакин, такая фамилия. Вот она прям похоронена в самом монастыре, тетя Лева Толстого. Он сам наверняка присутствовал на похоронах тети Оптиной. И несколько раз он юноши посещал, записи в дневниках его сохранялись. Вот. И потом он уже приезжает к старцу Амвросию. Ну, первые вот его приезды, еще когда его вот это движение религиозное, оно еще более умеренное такое, поиски идут. Он еще пишет про старца Амвросия. Нормальные такие отзывы, спокойные. Но потом уже, когда у него такой бунт все усиливается против церкви именно, он идет все такое более сильное, такая агрессия, вот, ожесточение. Мы знаем, всякие нехорошие вещи про церковь пишет. Вот, Евангелие там коверкает. Вот, и тут уже следующий приезд там, к старцу Амвросию, он уже там критика, ругает, что старец меня не понимает. Вот, все уже такое. Приезжает потом и простым таким мужиком. Вот он приезжает в Оптину, что и сначала поселили меня каким-то там в такую гостиницу, где всякие там бомжи, можно сказать. Вот потом меня узнали, перевели в лучшие. Ну, вот такое. И ругает монахов там всяко там. Вот. И дальнейшее уже. Последнее его посещение, это бегство из Ясной Поляны. Он бежит от жены там по своим обстоятельствам. Все у него это происходит. Куда он бежит? У него открыт на столе роман «Братья Карамазовы» как раз вот. И бежит он в Оптину пустынь. Он, я так понимаю, что куда глаза глядят, он шел. И стопы его направились туда, вновь же. Он чувствует, он, у него с одной стороны идет протест, но все равно он чувствует, что здесь хорошо, душе его хорошо. Он что еще говорил? Он говорил: я готов здесь при Оптиной жить, в домике меня поселить, но только не заставляйте меня здесь молиться. То есть такой парадокс. Нравится, но вот это все он принимать не хочет, божественные вещи, которые мешают. И вот он идет, последний приход его в Оптину, он ходит там кругами возле скита, там старец Иосиф, вот уже, старец Оптиной, он мог бы к нему зайти, но сам он и идет, так считается, что он отлученный, но сам себя он отлучил от церкви, вот, по своей там гордыне или по характеру он не может зайти. Его не приглашают сами отцы, и он...
Ну, зная, что он где-то здесь.
Они знали, это точно. Там есть доклад даже архиерею, что мы доносим, что Толстой был здесь. Вот, и он дальше уже идет в Шабардино к сестре, монахине Марии, общается с ней, потом слышит, что за ним его настигают, его ищут, он уже там бежит дальше, на станции Остапова, больной уже там он. Есть последний шанс, старец Варсонофий к нему приходит, шанс на какое-то покаяние, обращение, спасение души. Но мы знаем, что окружение не подпускает. Но если бы они пустили его, то было бы крушение всей их секты, бы, псевдо их религии, бы, если бы допустили, если бы он покаялся бы, как бы теоретически мог бы. Могло бы это быть, мы не знаем, какой последние мысли его были все-таки. Но он сам не хотел этого. При жизни он отвергал, не хотел, чтобы к церкви когда был связан, чтобы ее отпевали. Он не хотел, но это его было желание. Вот. Ну, попытка была, но Господь не дал этому. Вот. Такую мы видим связь знаменитой личности графа нашего, неоднозначную. Бог все рассудит, конечно, да.
И это был уже 1910 год. Да. Скоро революция, да. И Оптина пустынь закрывается. Сначала там сельхозартель, потом монастырь вовсе упраздняется. Ну, вернее, монастырь упраздняется до этого, но там еще братья живет. Но люди Оптиной пустыни, они же не исчезают бесследно, и не все они погибли в годы репрессий. Какая-то жизнь Оптиной пустыни в советские годы, пускай и не географически, вот на этом месте, она продолжалась?
Да, конечно же. Постепенное закрытие монастыря, это была большая трагедия для братьев. Ну, все как-то нагнеталась атмосфера, но, наверное, до последнего надеялись, что как-то сохранится, и артель была попытка сохранить. Но жестокая богоборческая власть не могла допустить существование таких мест в новое время. Вот, и обитель была закрыта, монахи арестовывались. Мы читаем, как последнюю литургию совершил отец Никон, преподобный исповедник в храме Илариона, уже возле стен монастыря, в монастырском храме. Вот, как старца последнего Нектария приходили арестовывать, увозили в Козельск, как он и родствовал, там все это. Вот, пришли, там старец, игрушки у него, там, мы знаем, как он и родствовал. Зачем тебе это, старец? Вот, все это был очень болезненный такой процесс. Община сохранялась в Козельске, многие монахи пошли в Козельск, как-то пытались при храмах быть. Вот, тот же старец Никон. Потом пошли аресты, особенно в начале 30-х годов, первая волна таких жестоких арестов. Вот, пошла, там такие сроки давали, ссылки, 3, 5, 7 лет такие вот. Первая волна. Как раз преподобный исповедник Никон как раз на север был сослан, там скончался. Вот. Около 78 было репрессировано, а расстреляно 39. Вот такой это безбожной властью, богоборческой, жесткие сталинские репрессии, да, вот, уничтожение самых лучших людей нашего общества, самых светлых, вот. И дальнейшая жизнь в монахах продолжалась. Вот мы почитали память симонах Моисея Ефимов. Не дожил буквально 10-15 лет до открытия Оптиной пустыни, под Липецком похоронен. Один из последних старцев оптинских. Другие, преподобный исповедник Рафаил в Козельске служил, в 60-е годы скончался. Вот, его канонизирован был за его страды, подвиги, лагеря он прошел не так давно, да, сравнительно скончался, пережил военные годы и клевету, и в самом храме пережил. То есть связь с Оптиной не терялась у отцов, и они мечтали и надеялись, что Оптина когда-то откроется, но, к сожалению, никто прям так прямо не дожил до открытия.
Но кто-то из людей, которые приходили в Оптину пустынь, они наверняка дожили, потому что Оптина пустынь в 88-м году, да, открывалась?
Да, наверняка дожили.
88-й, ну, 60.
Как могли, 60, сохраняли. Вот была такая Нина Павлович, она была ученица духовной чада старца Нектария. Она к нему ездила уже потом в Брянскую область, в Холмище, село, описывал, как старец ее встречал, провожал, переписала все могильные надгробия, помогла сохранить. Вот там верующие люди при музее были, еще когда первый музей, еще что-то могли переписать, сохранить. То есть связь сохранялась.
Люди, которые помнили Оптину пустынь еще монастырем, наверняка, ну, им было уже немало лет, за 80 хорошо, но они были первыми прихожанами.
Да, я думаю, к сожалению, не осталось. Мы знаем, Шамрдина, вот монахиня была, она дожила, которая была монахиней в Шамрдин в том, и она перешла в новый. А я, к сожалению, отцы бы знали наши, но я, к сожалению, еще пока такой не имею еще информации, да, кто дожил, кто пережил.
Да, ну, да, это даже не так важно по персоналиям, кто дожил, кто не дожил, но сам факт того, что Оптину пустынь вернули одним... Один из первых монастырей в Советском Союзе. Первых, да. Ну, понятно, что там самый первый возвращенный Даниловский монастырь в Москве, да, Данилов монастырь. Но Оптина пустынь, это конец 87-го, начало 88-го года, и все, и уже вот будущий владимирский митрополит Евлогий, туда с братьей первые насельники приехали.
Да, конечно. Такой переход, 60 лет, конечно, были люди, которые были юношами, и местные жители, которые застали еще тот монастырь и перешли в этот, возрождение. Это такой связь эпох, да, то есть период такой, что не такой большой срок, когда 2-3 поколения и застали люди, и пережили открытие монастыря, и увидели возрождение. Вот есть местные жители, которые жили на территории монастыря, на территории скита, которые помнят, которые... Ну, не самих старцев, но помню тех, кто помнили старцев. Кто-то же жил в домиках старцев. Они не понимали, конечно, в советское время люди, которые жили, какую благодать они получают.
Ну, коммунальные квартиры.
Ну, да, да. И в самом домике, где старец Авросий принимал, представляете, люди жили. Вот, слава богу, они сохранились, скитские домики особенно, слава богу. Вот это очень хорошая такая память и сохранность. Вот скиту, Притеческий храм, его как музей сохранили, 200 лет ему было в прошлом году. Вот, слава богу, он сохранился, и почему он сохранил? На горнем месте там висел портрет Толстого как раз вот, в бывшем храме. Вот, и вот он сохранился еще память как культурное наследие. Почему еще он так сохранился? Потому что когда ставили на учет в 60-е годы, написали, как и сейчас он так числится, в реестре памятников написано, монастырь Оптина-Пустынь, в который в разное время бывали знаменитые русские писатели, Гоголь, Толстой, Достоевский. Именно так он указывает, по-другому он никак, вот в Министерстве культуры он так проходит в реестре. Вот пытались включить эти имена, чтобы сохранить, как федеральное значение памятник сделать, да. Ну, слава богу, их строения многие сохранились, это тоже важно, как бы дух старчества. Мы надеемся, он перешел к нам, надеемся, что он с нами, и мы сохранять пытаемся, изучать, да, творение старцев.
А что вы почувствовали, когда пришли в Оптину пустынь уже в качестве наместника? Все-таки это такое место действительно с историей непростое, и вот даже интересно, что ощущает человек, которому вот выпадает возглавить такой монастырь с такой историей, и с довольно богатой историей уже современной, по прошествии 30 лет после возвращения ее церкви.
Конечно, благодать чувствуется всегда, и когда я пришел сейчас, ну, нужно такое провести сравнение и понять мое состояние, так как я прожил большое количество лет во Внутиборовском монастыре. Даже эти исторические вещи, они откладывают отпечаток, сам дух. У каждого монастыря свой дух. Вот исторический, я имею в виду, аспект – это Павловский монастырь – это крепость, это здание 16-17 века, это мы жили в этих кельях со сводами, и храмы наш, собор 16 век, вот, все равно это откладывает какой-то отпечаток и свое. Вот. А Оптина – это вот здание в основном 19 века, ну, это не так существенно, но все равно такой момент. Ну, и главное, конечно же, это все-таки у каждого монастыря свой дух, не то, что плохой, хороший, просто свой, и это нормально, и просто переход, перестроение – это такой этап важный. Ну, я сейчас про это тоже расскажу. Все-таки Оптина пустынь, мы знаем, что она возрождалась самое большое количество времени, это трудами архимандрита Венедикта. Тоже мы знаем, что 27 лет был отец Венедикт в Второй Сергиевой Лавре, и потом он был переведен патриархом Алексеем в Оптину пустынь возрождать. И тоже 27 лет да, он прожил. И также у меня в Боровске 27 лет. Вот. И вот этот период, а то, что отец Венедикт заложил Оптину, все он и строил внешне, восстанавливал, и внутреннюю эту братью все собрал, которая сейчас она практически собрана отцом Венедиктом. И это замечательная братья. И замечательный дух, и чувствуется, я могу так немножко сравнить с другими монастырями, то, что очень хорошие братья, очень хороший монастырь, дух, ну, главное, не хочется хвалить, конечно, но можно сказать, что смирение такое, отличительная черта. Ну и вообще, если внешнее построение, устроение всего, недаром же в Оптину пустынь посылаются стажеры, все будущие игумены, священным синодом посылаются на стажировку нам будущие игумены, 2 недели живут, мы пишем отзывы, да, вот, перед тем, как синод утверждает. То есть, как образцовый монастырь, как внешне смотрят, все устроено хозяйство, внутренняя жизнь, ну, по внутренней жизни, как отец Венедикт все построил, имеется в виду такие аспекты духовной жизни. Я вот считаю, что важнейший критерий духовной жизни монастыря – это посещение служб братьев. Вот, это, если видишь количество братьев, какой процент, вот это такая есть духовная жизнь, стоит на службах. Не знаю, мое такое субъективное мнение.
Ну, а это разве не обязательная история? Там, братские молебны, полуношества?
Обязательная, но если посмотреть по факту, не знаю, как везде все по-разному.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня наместник Свято-Введенской Оптиной пустыни, епископ Можайский Иосиф. Мы еще не поговорили о фестивале, который у вас проходит, фестиваль Достоевского, причем мы о связи Достоевского с Оптиной пустынью поговорили, а вот фестиваль, мы обычно накануне фестиваля рассказываем о том, что вот он будет. Здесь же фестиваль на днях уже состоялся, но, тем не менее, будут новые, и фестиваль Достоевского в Оптиной пустыне – это тоже значимое событие, которое, конечно, хотелось бы как-то осветить.
Да, но мы слово «фестиваль» все-таки не употребляем, потому что так у нас такой консервативный
монастырь. Дни Достоевского?
Да, ну, духовно-просветительский проект. Ага. Все-таки мы его называем. Духовно-просветительский проект, мы называем это мероприятие «Дни Достоевского в Оптиной пустыне». Вот второй год он проходит, я сейчас про него расскажу. Да, возникла идея такая у меня с некоторыми братьями в монастыре, посоветовавшись, что это такой важный момент в жизни русской церкви, когда то, что посещение Достоевским Оптиной пустыни, не только же он посещал, как мы говорили, это и возникла идея поставить памятник. Это, как бы, можно сказать, даже собирательный такой образ интеллигенции, которая шла туда, в скит. Памятник стоит прям так у дорожки, которая ведет в скит между стеной монастыря и скитом, лесом, рощей. Это то есть такой скитской рощей прям. Как бы Достоевский прям направляется туда с Евангелием, держит в руке Евангелие в левой руке, такой задумчивый, скорбный, сгорбившийся немного, идет туда. Ну вот идея возникла, создание такого памятника, мы обратились к Святейшему Патриарху, а мы знаем, что Святейший Патриарх Кирилл любит Достоевского, это один из его любимых русских писателей наших. Вот, и Святейший Патриарх благословил создание памятника, благословил проведение дней Достоевского в Оптиной пустыни. В прошлом году мы заложили камень возле основания памятника, вот, провели первые такие мероприятия, культурные мероприятия, вот, а в этом году мы уже открыли сам памятник, именно в день, по новому стилю, это 7 июля, день Рождества Иоанна Предтечи, когда Достоевский был там, ровно 145 лет назад это произошло событие, посещение Достоевским старцем Руси в Оптиной пустыни. Вот. Это такое масштабное мероприятие. Да. Присутствовали различные личности. Нас посетил полномочный представитель президента России Игорь Олегович Щеголев, да. Сенатор Анатолий Дмитриевич Артамонов, губернатор Шапша и другие важные личности. Ну, не только как чиновники, но и творческие личности, да, которые, да, видят смысл в этом мероприятии. Вот, прошло открытие памятника, благословение. Сам скульптор, который создал памятник, Салават Александрович Щербаков, выступил, как пришло.
Ну, очень известный.
Да, известный, конечно. Да, мы знаем, князь Владимир, а есть Челмичий Ермоген, но что других памятников. Святейший Патриарх выбрал его проект, из четырех проектов Патриарх выбрал именно его, вот, и поручил ему создать. Когда он переезжал в Оптину, начался один проект, потом мы посоветовались мы с ним, что его чуть надо видоизменить, вот таким, чтобы он стал более смиренным, таким скорбным. Вот он как бы самый оптимный почувствовал этот дух и создал его. И все видят, что это ему удалось, все отмечают. Вот. И вот эти дни Достоевского, которые сейчас проходили, считаю, важное мероприятие, такой духовный проект, не только само открытие памятника, но вот эта культурная часть, лекции. Игорь Леонидович Волгин, президент фонда Достоевского, да, который читал свои очень интересные лекции, круглые столы проходили, вот. Потом Ирзабеков, да, очень интересную лекцию по филологии читал, как раз День семьи, вот как раз 8 июля был, и Волгин тоже читал лекцию о семье Достоевского, очень интересно. Там жены писателей, так акцент делался на этом. Ну и мероприятие, культурная часть, которая, где выступали различные коллективы и артисты, это проходило отдельно от монастыря возле Козельска в селе Губино. Там была такая создана площадка. Ну, потому что у стен самого монастыря это как бы не очень уместно. Да, понятно. Вот, ну и привлекла несколько тысяч посетителей, все отмечали как бы такую, что пользу от этого, что это не просто какой-то проект где-то повеселить кого-то, нет, такой, это миссионерский проект, потому что люди приходили послушать каких-то знаменитых артистов, Башмет, Пелагея, и тут же мы включали отрывки из Евангелия, отрывки из братьев Карамазовых, проникновенные, когда сидели, все плакали, когда знаменитые артисты, вот Антон Шагин, Сергей Магицко, Петренко, вот они читали проникновенно вот эти все отрывки и все эти моменты, и роль такая культурная заметная, и люди отмечали пользу от этого. Я вот сомневался, может, нужно, не нужно, даже на будущее, если вот говорить, все-таки братья неоднозначно относятся, мне тоже все это непросто, но все-таки если нужно, мы будем продолжать, и мы увидим востребованность, и думаю, что будем продолжать это.
А как вот такая очень разновидность, не только про, например, про дни Достоевского, а просто то, что в Оптину пустынь ежедневно приезжает огромное количество людей, паломников отовсюду. Как это вяжется именно с монастырским укладом жизни? Ведь братьев достаточно много, сколько сейчас человек?
Почти 200.
Почти 200 человек, да, и это же все-таки монашеская жизнь, она такая предполагает, ну, не обязательно уединенность, но вот какую-то все равно отдельное от этого постоянного суеты с размещением паломников, с их передвижением, посещением храмов. Вот как это все удается совмещать?
Вот действительно, в Оптину пустынь приходят такие серьезные люди, я бы сказал, которые ищут духовной жизни реально. Наш монастырь этим славится, и мы стараемся такую атмосферу создать для подвязающиеся братья, которые реально стремятся подвязаться, а подвязаться хотят практически все. Для этого у нас есть скит, где есть 20 братьев живут уединенно. Вот. Но правильно вы сказали, конечно, количество паломников большое, и они ходят по территории монастыря, молятся. Ну, я бы сказал, что у нас, в отличие от других монастырей, там где-то под Москвой или что-то, у нас туристов не так много, у нас больше прям такие паломники консервативные, вот
автобусы. Ну, да, знают, для чего они едут.
Да, знают, автобусы со всей России приезжают, да, и скромно одеты, слава богу, все это. Вот. Но, тем не менее, да, все равно это количество, оно создает такую все равно какую-то атмосферу, но... Моя задача, как руководителя, создать для каждого брата такой индивидуальный подход, чтобы ничто ему сильно не мешало, вот, где-то минимизировать контакты с общением с мирянами. Мы видим, кого можно, кому не принесет вреда общение с мирянами. Например, у нас в лавках братья трудятся в церковных, ну, в книжной. Вот, лавки там, вот, не в каждом монастыре так это сейчас, что братья, да,
где-то нет,
там,
не в каждом,
да, женщины там, у нас братья, то есть, ну, мы смотрим, чтобы мирянам была польза от этого, в храмах дежурные, да, понятно, записки там принимают, вот. Там уже такие пожилые братья, уже они как бы твердые, сложившиеся, которым это сильно не повредит, стремимся к этому. Духовники следят за каждым братом, да, они, каждый брат у нас исповедуется, это очень важный момент, 2-3 раза в неделю все это следится, такая внешняя, внутренняя дисциплина. Вот, и духовники, если что, скажут, что брату тяжело там. Ну, вот наша задача как раз вот следить, чтобы не повредил ей все эти послушания. Вот, а так, братья, как, у них отдельный боковой вход, они заходят, минимум как бы пересечение с мирянами, как бы, вот, боком, сбоку зашли, сбоку вышли, вот, ну... Да, стремимся к тому, что кому может повредить, молодому человеку где-то эти контакты минимизировать. Ну, вроде, слава богу, так, братья все так справляются с духовной жизнью.
Но у вас есть еще и вот отец Венедикт был 28 лет почти наместником монастыря, но он не был епископом. У вас есть еще ведь возможность не только постригать братью, но и рукополагать их.
Не, ну, рукополагаю только благословение Святейшего Патриарха, если, когда мне отписывают рукоположение.
Ну, понятно, да, да, но вы сами можете это делать.
Ну, могу. Ну, я пишу рапорт, а Святейший Патриарх, он тоже часто сам рукополагает, особенно Романах, он сам старается рукополагать.
Несмотря на то, что это не в Москве, не для Москвы, а в общем.
Да, он говорит, пишет резолюцию, рукоположу сам, и едут братья в Москву. Ну, иногда мне пишут.
А в чем... ваша задача как именно епископа, который является наместником монастыря?
Вот вы знаете, я не вижу такой, прям такой роли, как епископа, понимаете? Да, это мой сан, конечно же. Я прежде всего себя считаю игуменом монастыря. Я прежде всего считаю братом, таким же, как они, сам, который прошедший все этапы иноческой, послушнической иноческой жизни, я вижу себя наравне с ними, и я стараюсь быть в братстве, не разлучаясь на службах, не разлучаясь на трапезах, максимально все трапезы посещаю, с братьями быть вместе. Все-таки этот аспект, я не хочу, чтобы было какое-то отделение, чтобы какое-то возвышение отдельно было. Это, братья, не просто как бы сразу принять это, потому что все-таки действительно сан епископа, и это... Ну, не хочет, чтобы он отделял меня, этот сан. И этот сан просто для меня служит каким-то подспорьем, чтобы для проповеди, для миссионерства, для встречи с людьми, ну, для роли, которую меня отведет Святейший Патриарх еще в церкви. Но с братьями я, прежде всего, игумен, я вот вижу себя игуменом, и все. Вот как-то так вот. честно говоря, вот такую роль. Хочу таким игумену, который именно как наравне с братьей, да, идти на работы, на огород идешь с братьей.
Вы вот, ходите на огород?
Да, мы все раз в неделю должны ходить. И если я говорю другим, я должен сам, значит, быть. Ну, вот две недели уже пропустил, и да, меня совесть обличает. Вот, поэтому все-таки братство... И их все равно, когда присылают, все равно осторожно смотрят. Я же все это понимаю, мы сами все это проходили. И это авторитет, и он не зарабатывается, он сам по себе. Я не стремлюсь к какому-то там авторитету, но отцовство и братство — вот эти для меня главные критерии. И я надеюсь, это будет, и надеюсь, к этому стремлюсь.
Владыка, благодарю вас за этот разговор. Друзья, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня был наместник Ставропигиального монастыря Свято-Введенской Оптиной пустыни, епископ Можайский Иосиф, викарий патриарха Московского всей Руси.
Спасибо, Господи.
Благодарим вас, всего доброго и до встречи.
Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».